Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная программа, которая называется «В рабочий полдень». Ну, конечно, это не полдень, 16 часов, но традиционное название. Я очень люблю традиционное название. Ну вот помните советские вот телевидение, да, программа «Время». Если бы она не была втоптана в грязь ложью, то я бы свою программу назвал «Вечернюю», например, программа «Время». И даже дело здесь не в авторских правах, просто очень хорошее название, название хорошее, время. Действительно, мы живем во времени, оно все определяет. Потом замечательная программа. Вот понимаете, слово «киоск», помните, была такая программа «Музыкальный киоск». Ведь сейчас молодые, они совсем молодые, да? Для них слово «киоск», оно ничего не обозначает. Фактически. А для нас вот это вот слово «киоск», вот такое вот, понимаете, что-то такое маленькое, небольшое, мне это дело очень нравится. КВН – прекрасное название, полностью дискредитированное молодежью, которым вообще абсолютно на все наплевать, и которые посвящают каждую программу, фантастически посвящают каждую программу КВН. Даже когда Путина нет в зале, они посвящают Путину. Там обязательно две есть части у них такие. Первое – это издевательство над Западом, что на Западе все лошарики. А второе – это то, что, так сказать, ну, Россия всех победит, но, правда, в юмористической форме. Вот Елена Май напоминает о таблетке. Вот, дорогие друзья. Вот, давайте не забудем. Дневные таблетки, 16 часов. Да, ну что делать? Возраст, да. Надо принять. Куда деваться? Вот она вспоминает прекраснейшую вещь, которая называется «Союз-печать». Понимаете, ведь «Союз-печать» расшифровывается как? Это, так сказать, печать, союзная, Советского Союза печать, да? Но в данном случае, вот я бы мог назвать, да, программу «Союз-печать». Почему? Потому что печать, ну, так сказать, информация, да, выпуски информации, они объединяют нас всех в союз, понимаете? Вот это очень хорошее название, очень-очень-очень хорошее название «Союз-печать». Ну и много-много других, я надеюсь, вы напомните, это замечательно, да. А, ну, это, причем, знаете как, это ведь на телевидении, вот на телевидении или в жизни, в той, названия не менялись. Почему? Потому что они были отжаты жизнью, понимаете? Вот «Союз-печать» – это было правильно. Панорама, ну, панорама, там, международная панорама и так далее, это уж совсем советская, да. А Георгий пишет, сейчас то, что происходит в мире, это передача «В мире животных», да. А в киосках «Союз печати» мы покупали открытки с фотографиями артистов. Да, госпожа Кузнецова, вы абсолютно правы, и да, много чего было. Но я не покупал, потому что мне это не надо было, но в кино любил ходить. Принимаем таблетки. Это две специальные таблеточки, которые увеличивают мое внимание, чтобы я вас узнавал. И поэтому я вам буду, с вами буду здороваться с огромным удовольствием, пока соберется 1000 человек. Бывший тюменец Антон Исаев. Доброго дня, спокойной ночи, Великой Украине. С любовью, привет из Батуми. Плюс 13 градусов, дождь всегда в Батуми. От бывшего тюменца минус 11 градусов, снег, и бывшего россиянина. Вы замечательно написали, и я вам очень признателен. Вот эти вот реалии, они очень меня стимулируют и дают нам всем картину мира. Это же обязательная вещь. Катюбинская, света нет, но есть инет. Вот это трудно понять, но, наверное, мобильный интернет. Да, Антон Лагин, над пропастью не ржи, но они ржут. Они ржут, они ржут. Карловы Вары, привет, когда уже лето. Первый раз вот это вот... Она надо мной посмеялась. Первый раз, пишет Анна из Израиля, выгуляла сапожки. Все-таки мороз плюс 18 градусов. Какой ужас. 13-й лайк. Это к удаче? Да, Анна, это к удаче. Киев приветствует. Киев, как всегда, в эфире. Другой человек. Привет всем. Да, не ставьте до начала лайки, ставьте сейчас. Дорогие друзья, лайки, подписка, донаты, если кто-то расщедрится. Это очень хорошая вещь. Не сбрасывайте сразу рекламу. Хотя бы посмотрите ее до момента, когда, значит, там кнопочка «Продолжить». Потому что это помогает нашему эфиру. Это какие-то деньги, которые мы получаем. Галя, почему вы не пишете, откуда вы? Добрый день, дождались первого снега утром, но дождь все смыл. Ростов-на-Дону, Запорожье. Нора, доброе раннее утро, Нью-Йорка, США. Как-то послушал Латынину. Представляете? Доброе утро. Я тут послушал Латынина. Ага, меня слушают, это хорошо. Просто удивительно, как может деградировать человек. Светлана Данильевна говорит, какой снег? В Киеве весна. Барский. Ох, Господи, почему Барский? Боря Райский, извини. Брайский он написан. Ну, поменяй как-то. А где Ермак? Ну, где? Да фиг его знает, где он. Покров, снег, дождь. Москва вас смотрит. Привет из Краматорска. Солнечный Джерси. Гад райский. Все время у него что-то солнечное. Привет из солнечного Лас-Вегаса. Обещают плюс 21 сегодня. Георгий, наш знаменитый колодец Якова. Союз Печать. Да, Вильнюс. Добрый вечер из дождливого Вильнюса. Ну вот, начинается. Добро пожаловать, пишет. Латынина уж очень беспокоит диктатура и коррупция в других странах, а в своем глазу бревна не видно. Ох, ох. Кишинев, пасмурный, пасмурный. Привет из Вены. 10 тысяч лье под Ютубом. Ну да, привет из Германии. Суп харчо. Под суп харчо вас смотреть интереснее. Владимир Афанасьев, я вам этого оскорбления не забуду. Добрый вечер, Тель-Авив. Дальше у нас в Кишиневе. Киоски Молдпресса, да, молдавская пресса, еще панорама. Это вы говорили. Это передача «В мире животных», «Союз печати», «Открытки». Идем дальше. Татьяна Киев, добрый день из Санкт-Петербурга. Добрый день из Санкт-Петербурга. Матвея смотрю в прямом эфире после просмотра вчерашней программы. Всем поклонникам Матвея Юрьевича, Манчестер Юнайтед, привет. А я собирала коллекцию значков, все в Киеве собрала. Программу Каменская, привет из Сочи, плюс 12. Да, хорошо, что не красная и синяя таблетка с матрицей, а может наоборот плохо. Слушайте, не надо мне из матрицы. Да, очевидное, невероятное. Вот это нашу жизнь, да, очевидное, невероятное. Сегодня у нас в Мюнхене замечательный солнечный день, плюс 15. Красная или синяя, привет и из Кукс-Кукс-Хафена. Не было анонса. Ну как, ну не было, ну вы же знаете, когда. Иногда он есть, иногда нет. Я не знаю, почему так работает. Сигита, Очаков. О, Лагин. Лагин, вот Лагин, наш человек, 2.49, видите как, донаты хорошая вещь, абсолютно он прав. Хуст, 11 тепла, Хуст, это украинский город, послушала с утра Латынину и поехала на работу с мыслью, что она сошла с ума. Да не слушайте, вот я, например, Латынину не слушаю. Ну зачем, ну я же понимаю, что она напишет. Почему вы издеваетесь над собой? Я совершенно не понимаю. Бостон, как вам про дырку от бублика и чекизон? Да, дырка от бублика, я потом объясню. Вот именно, София Котляр, вот зачем слушать латынь, чтобы портить себе нервы? Вы не, понимаете, вы вот это вот как посмотреть, труп лежит на улице, ну надо посмотреть. Ну это есть такое в человеке, ну надо себя ограждать. Привитание вам с Лукастану. Да, ну вы уже поняли, привет из Праги. Зашла поставить лайк, Виктория Козырева, и ухожу слушать на радио. Она по радио Плющевскому. Трансляция идет или нет? У меня виснет. Нет, идет трансляция. Ереван, дождливая предновогодняя осень. И последнее. Ну, Райский, ты мазохист, о чем с тобой говорить? А я слушаю Латынину. Ну и слушай Латынину, кто тебе не дает? Делать нечего тебе, слушаешь Латынину. Устроился на работу, денег-то куры не клюют, да? А Светлана Корнеевская, а я не мазохистка. Последний раз слушала Латынину года 3 назад. Я тоже, я серьезно вам говорю, я перестал. Вот только что-то такое происходит, вот как она изменилась, вот стало вот это, вот, ну как ее можно... Значит, в Израиле шторм Байрон. Это он так называется, что ли? А нам лететь. Это наша четвертая зима. Никогда такой длительной грозы не было. Да. Она Латынина поддерживает Израиль. Странно. Нет, почему? Понимаете, у нее свое представление о том, что хорошо и что плохо. Вот Израиль – это хорошо. Зеленский и украинцы – это плохо. Вот уверяю вас, такое может быть. Понимаете? Гитлер любил животных. В фильме «Рома. Обыкновенный фашизм» там его, значит, вот это вот «я и девочка», «я и белочка» фотографии. Параллельно газовые камеры. Ну, в человеке, человек сложная такая история, понимаете? В мире животных. Поэтому, ну хорошо, я с вами поздоровался, теперь давайте Украина. Так, извините, чашка с британскими, это самое, это Катя мне когда-то подарила, никаких намеков нет. Значит, разные новости, которые достойны того, чтобы вы их знали. Итак, смотрите, читаю заголовки, пока некуда входить. Послы ЕС согласились полностью отказаться от российского газа до 2028 года. Это хорошая новость. Понимаете, с одной стороны, кажется, что 2028 год далеко, почему не сейчас. Но, понимаете, они уже будут независимы от России. Боже мой. Владимир Владимирович, ну ты, конечно... Понимаете, он найдет, куда девать газ. Но вы понимаете, сколько газа шло в Европу? И давайте не хейтить Европу, потому что все было нормально, труба работала, а вот пока ты откажешься, пока вот все вот это произойдет, пока ты найдешь замену, а тут еще мир трясется и так далее, вот сложно. Из неприятных новостей, но ожидаемых, все пути выхода из Мирнограда, где находятся, между прочим, украинские соединения, находятся в серой зоне. Вы понимаете, что такое серая зона? Серая зона – это чудовищно, это там, где летают дроны русские и украинские. И как оттуда выйти, непонятно. Россияне расползаются по городу. Зеленский поручил службе внешней разведки тщательнее отслеживать сотрудничество Москвы и Пекина. Ну, хорошая история, правильная, да. У Трампа говорят, что не давят на Украину относительно быстрого заключения мирного соглашения. Вот это вот давайте зайдем и посмотрим. В администрации президента США Дональда Трампа уверяют, что не давят на Киев с целью заключения соглашения по урегулированию российской агрессии против Украины, которую украинская сторона считает неприемлемым. Чиновники из команды Трампа говорят, что Трамп хочет достигнуть соглашения, которое приемлемо для обеих сторон, который обеспечит суверенитет Украины и защитит его в долгосрочной перспективе. Чиновники отметили, что прямые переговоры между секретарем СНБО Умеровым и Виткофом и Кушнером свидетельствуют о том, что Вашингтон не намерен предавать Киев. По словам одного из чиновников, основными спорными моментами является то, какие территории Украина должна уступить России в рамках мирного плана. Может ли Украина когда-нибудь вступить в НАТО и как замороженные в Европе российские активы можно использовать для финансирования восстановления Украины? Издание отмечает, что из текущего плана исключили положение о невозможности вступления Украины в НАТО. Хорошо, хотя в нем, в плане, этот вопрос вообще не поднимался. Ну и прекрасно. Также сейчас стоит вопрос, как обеспечить, чтобы Россия не возобновила войну в будущем и не пыталась завоевать новые части Украины. Многие европейские чиновники в частном порядке заявили, что для устранения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, если на поле боя не произойдут серьезные изменения. Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, трудно представить, как мы можем достичь быстрых результатов. Это уже сказал европеец. А Financial Times написала, что Трамп надеется на заключение соглашения до Рождества. Ну, не очень представляю. Естественно, в Кремле довольны последними заявлениями Трампа от Украины. Ну, конечно, он хейтит Зеленского, хейтит украинцев, чего им не быть довольными. Так, очередные в Украине обыски, это очень хорошо. СБУ арестовало в Одессе судно теневого флота РФ. Вот это вот интересно. Значит, украинский бизнес ожидает от России, от России бизнес 386 миллиардов компенсаций. Они посчитали, сколько уничтожено и так далее. Дальше идем. Секунду. Теперь я смотрю уже то, что относится или не относится. В Польше снесли памятник советской армии. Сейчас повизжит Россия. Дальше. «15 лет дали насильнику». Дальше. Почти год считался пропавшим без вести. Погиб украинский актер и спортсмен Иван Кононенко. Под Киевом убили иностранца. Это как? О женщине исчез ее гражданский муж. Это село Михайловка. Ничего себе. Обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Вот это да. Так, хорошо. Ну, не это хорошо, просто хорошо. Россиян и белорусов начали допускать международным лыжным соревнованиям. Ну, наверное, Россия прекратила войну, я так понимаю. Значит, дальше. В Нью-Йорке, это Бори Райскому, в Нью-Йорке Центр современного искусства станет бесплатным на ближайшие 3 года. Дальше. Минюст США обвинил украинку в содействии кибератакам в пользу разведки Российской Федерации. Дальше. В Украине потеплеет, но без снега. Ну, вот такие вот новости. Вот это вот я вам рассказал. А что тут? Новая эра стриминга. Ну, вот смотрят, как Netflix и купит, вы знаете, Warner Brothers, купит или нет и так далее. Непонятно, купит он или нет. Там такие деньжищи. Ну что, теперь давайте еще посмотрю, что вы пишете. Клипа пишет: я подписался на Александра Левигана Польского 646-м. Хорошо. Да. Вот, видите, у нас в доме провайдер установил бесперебойник. Я к роутеру присоединяю Powerbank, и все работает. Очень клево. Слушаю вас. Антон Исаев пишет: слушаю вас через TBS радио, а на телевизоре включен YouTube. На телевизоре просто работает как торшер. Да, ой-ой-ой. Нора пишет: знаете, в Киеве похоронены брат и родители, так хочется приехать, побывать на могилах, но мне 82 года, вряд ли успею, хотя дожить до суда над Путиным в планах. Да. Так, да. Человек пишет: 15 тысяч вооруженных националистов определяет политику Украины, ведь именно так объясняют позицию Зеленского, то есть остальные избиратели ничего не решают, просто декорация. Да бред это. Да, Райский пишет: слушать только тех, кто льет мед в уши, не самое умное решение, можно потерять чувство реальности. Не теряй чувство реальности, не теряй. Совершенно не теряй. Так, хорошо. Теперь давайте то, что я засейвил для вас. Это все важно. Очень интересно, значит, Путин на встрече с абсолютным бредом, это вот это, как это называется, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, он сказал такую вещь, что он иногда ездит по Москве по-тихому. По этому поводу Николай Травкин написал вот что. Должна быть прямая линия. Короче говоря, более чем миллион человек погибло на войне. Россия пикирует, все это знают и так далее. Путин решил провести прямую линию. Ну, вы знаете, путинская прямая линия – это... говно рассказывает, говно слушает. Вот так вот я бы назвал, извините, пожалуйста. Или мудак рассказывает, мудаки слушают. Ну, лучше говно. Пишет Николай Травкин, очень человек с хорошим чувством юмора. Как отметил давеча товарищ Песков, беспрецедентно большое количество вопросов поступают на предстоящую пресс-конференцию и прямую линию президента Путина. Казалось бы, в стране ничего сверхординарного не происходит, все идет по плану, поэтому не совсем понятен такой взрыв интереса к предстоящему событию. По прогнозам предсказателей из администрации президента ожидается не менее 4 миллионов вопросов. Ну ладно, народ у нас страсть какой любопытный, пускай душу отведет. Но дни-то предновогодние, а Владимир Владимирович тоже живой человек, несмотря на клеветнические утверждение одного бывшего профессора МГИМО Соловья, ныне помещенного в иноагенты. И на месте Пескова я бы поберег шефа, несколько оградил бы его от не всегда справедливой критики и чересчур острых вопросов типа «Как вам удается быть в такой прекрасной физической форме при таком напряженном графике работы? Или сколько часов вы спите?» Хорошо, хоть перестали рвать сердце вопросом о давно усопшей собачке Коне. Однако будем объективны. После вчерашней встречи с членами СПЧ отборочная комиссия под руководством Пескова буквально завалена письмами, смс-ками и телеграммами с просьбами и даже требованиями, чтобы Владимир Владимирович прекратил эту опасную привычку ездить по-тихому по Москве. без кортежа, мигалок, пулеметчиков, гранатометателей и прочих необходимостей. Можно понять его желание, полюбопытствовать, а что там вообще происходит. Но не надо забывать историю с капитаном Куком, который тоже любил расширить кругозор по части неизведанных земель. Не дай бог найдется подлюка, выковыряет из мостовой каменюку и... Смешно написано и правильно. Пишет Сергей Медведев. Хороший очень, правильный человек. Журналист интересный. Это товарищу Барскому. Райскому. Это я специально сейчас так сказал. У нас почему-то принято считать, что американцы не дадут Трампу. Ой, Лагин. Реклама Буковеля. Да, Буковель, да, да, да. Ну, там, кто хочет отдохнуть, у кого есть деньги, пусть отдыхают. Там, правда, если ракета прилетит туда, то все. У нас почему-то принято считать, что американцы не дадут Трампу отказаться от поддержки Украины. Типа, это супер непопулярная мера, его рейтинги падают и так далее. Возможно, это так. Но я сейчас в Париже на большом представителем European Resilience, по-моему, написано, саммит с парламентариями и лидерами Big Tech и Америки и Европы. Пытаюсь донести им про Resilience с учетом опыта Украины и Израиля. И за кофе разговорился с коллегой из Силиконовой долины на предмет того, как индустрии и вообще американцы смотрят на войну. Ответ был отрезвляющий. Средний американец вообще с трудом найдет Украину на карте. В душе, может быть, и сочувствует, как другим свободолюбивым народам, но для широкой публики Россия заканчивается и начинается Европа, где-то примерно в Германии. И этот взгляд достаточно продвинутых людей из бигтека, не говоря о глубинке. Людей волнуют тарифы, пошлины, инфляция, инфраструктура, здравоохранение, школы и прочие понятные вещи. Но недалекая колониальная война на другом конце света. Я бы сравнил это отношение, скажем, советского человека к американским вторжениям в Никарагуа или в Сальвадор. Это абсолютная правда. Я эти африканские страны не мог найти. Ну, Нора, у вас не получается подписаться на Сашу Ганопольского. Но это странно. Вот же адрес. Почему? Вот зайдите туда и подпишитесь. Как, ну, такой странная история. Ну, попытайтесь еще раз. Значит, советского человека к американским вторжениям в Никарагуа или Сальвадор. США, конечно, проклятые империалисты, но это их американские дела, пусть сами разберутся. Это я к тому, что мы живем в своем пузыре с политиками, академиками, журналистами из разных стран, как тот же я сейчас в Париже, в глобальной медийной повестке, и сами не понимаем, насколько это изолированный взгляд, далекий от даже весьма продвинутых аудиторий. Им совершенно нет дела до Украины и предательства Трампа, их приоритеты вообще из другой плоскости, и не Украина с Европой, и даже не Газа будут решать на мид-термах в 2028 году. Ну, может, нет, а может, частично и да. Значит, ну, вообще, это правильно написано. Да? Мы с вами не сильно знаем, где гондурасы. Пишет польское радио на русском. Американский портал Defense One раскрыл содержание стратегии национальной безопасности США, где говорится, что администрация Дональда Трампа якобы хочет ослабить связи Польши и ЕС и строить новый формат сотрудничества с учетом России, но без Европы. Очень интересно. В документе есть раздел «Make Europe Great Again», в который предполагает фокус на странах, идеологически близких Вашингтону, Австрии, Венгрии, Италии и Польши. То есть Польша туда, типа, она, ну, как бы, ну, такая не очень западная, она почему-то вроде типа тяготеет к не знаю, к России. Министр обороны Польши отреагировал резко и однозначно. Думаю, что ни нас, ни итальянцев, ни австрийцев, ни даже венгров не удастся оттянуть от Евросоюза. Ну и он говорит, что это лучшая, как ни крути, это лучшая, как бы, лучшая модель. Евросоюз – это лучшая модель. Смешно. Ну, вы знаете, Макс, мессенджер Макс, Макс. Врустор – это, ну, App Store, Google и Рустор. В Русторе удалили все плохие отзывы на мессенджер Макс. Там же накрутили тысячи хвалебных комментариев на 1-2 предложения. Типа, вот я читаю, Олег, кто ты, Олег? Надежное и стабильное приложение для общения. Потрясающе. Причем все тысячи сообщений отправлены в один день, 8 декабря. А имена большинства типичные русские, вроде Леона, Эрика и Силантия. Ну, Эрик такое знаменитое. Дежурный по Америке пишет. Ограничение калорий на 30% снижает риск развития болезни Альцгеймера и защищает мозг от старения. К такому выводу пришли ученые Бостонского университета, которые обнаружили признаки более здоровой передачи нервных сигналов и в образцах мозговой ткани обезьян, потреблявших меньшие калории в течение жизни. Исследование было начато в начале 80-х годов в сотрудничестве с Национальным институтом США по проблемам старения. По словам исследователей, их данные подтверждают, что долгосрочная диета может замедлить процесс старения мозга на клеточном уровне. Хотя исследование было проведено на относительно небольшом количестве макак, но их мозг во многом похож на человеческий, поэтому есть основания полагать, что эти выводы могут быть применимы и к людям. Значит, да. Тут очень смешная фотография. Кот сидит на стуле перед столом и ест капусту. Такая фотография. И у него чуть ли не слезы здесь. И подпись. Я прочитал статью. Несчастный. Вместо куска мяса. Еще материал для Райского. Райский, это специально для вас, потому что вы там, я понимаю, что вы живете в своем коттедже в Нью-Джерси, тем не менее. Нью-Йорк возглавил рейтинг самых стрессовых городов мира. Значит, чтобы вы знали, какие стрессовые города. Рейтинг стресса по шкале 10. Нью-Йорк 7,5. Дублин 7,5, Мехико 7,38, Манила, Филиппины 7,34, Лондон, Великобритания 7,25, Милан, Италия 7,25, Афины, почему? 7,23, Сан-Паулу, Бразилия, это я понимаю, но Афины не очень, 7,14 и Турин 6,90. Теперь рейтинг топ-10 самых спокойных городов мира. Только от самых спокойных к неспокойным. Значит, ну, в основном северные города. Эйндховен, Нидерланды, 2,34. Утрехт, Нидерланды, 2,67. Но самый спокойный Эйндховен. Канберра, Австралия, 2,80. Таллин, 2,83. Гронинген, Нидерланды, 2,84. Трондхейм, Норвегия, 2,84. Берген, я был в Бергене, 2,85. Порту, Португалия, 2,97. Брисбен, Австралия, 2,98. Вот такая вот история. Так что в Нью-Йорк господин Райский ни ногой. Ну, Свят, вы пишете, неужто Киев спокойный? То есть Киев спокойный. Ну, когда не было войны, прекрасный, спокойный город. Вы же знаете. Ну вот, пишет Роман Цымбалюк. Называется так, США на выход. Республиканец Томас Масси внес законопроект о выходе США из НАТО. США должны выйти из альянса и направить эти деньги на защиту нашей страны, а не других государств. Сегодня я внес законопроект, чтобы прекратить членство США в НАТО. Написал он, при этом назвав альянс пережитком холодной войны. По убеждению республиканца, НАТО создавался для противодействия СССР, который распался 30 лет назад. Дай ему Бог, этому Масси. Снова Украина, снова переговоры. Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, пишет, что существует три ключевые спорные точки. Какие территории Украина должна уступить России в рамках мирного плана? Второе, сможет ли Украина когда-нибудь вступить в НАТО? Третье, каким образом российские активы, замороженные в Европе, могут быть использованы для восстановления Украины? Ну, видите, немножко разнится вот то, что пишет Wall Street Journal. Почему? Потому что проблема денег, о которой мы все время говорим. По словам собеседников издания, первоначальный пункт, запрещавший Киеву вступать в НАТО, был удален из текущей версии плана, а новая версия документа вовсе не затрагивает эту проблему. Это я вам уже читал. Обсуждаемые гарантии безопасности должны ответить на главный вопрос Украины и Европы. Как обеспечить, чтобы РФ в будущем не возобновила войну и не пыталась завоевать новые территории? Многие европейские чиновники в частном порядке отмечают, что разногласия между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребовать недель или месяцев для урегулирования, если только вот не будет каких-то изменений. Однако относительно состояния фронта имеются различные мнения. Несколько источников CNN сообщили, что нет никаких новых оценок США и Европы, которые бы свидетельствовали об изменениях. Россияне медленно продвигаются, но это не является фундаментальными изменениями по сравнению с тем, что происходило в последние несколько месяцев. В свою очередь, американский чиновник заявил, Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения ресурсов. Отсюда возникает вопрос, если американские чиновники и сам Дональд Трамп правы, и Украина действительно теряет стратегические позиции, то достаточно ли сейчас поддержка демократического мира, чтобы обеспечить мир через силу, если есть такое жгучее желание заключить хотя бы какое-то перемирие? Сейчас идем дальше. Что это? А, вы знаете, тут вот это вот интервью убийцы Хасис, вот эта вот девица Хасис, которая просидела, как я понял, 16 лет из 18, и которая была у Собчак, и которая вот, значит, такая вот. Ну, Собчак показал себя абсолютно отвратительной, да, убийцы брать, ну, я понимаю, но тем не менее. Пишет Тусулбеков, он назвал так, кстати, вы же вот не знаете, откуда это Хасис. Наглая, циничная и лживая, и ничуть не раскаявшаяся за время нахождения в колонии. Это Евгения Хасис, которая на днях вышла на свободу после 16 лет отсидки. Она сидела за соучастие в убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Основным убийцей был любовник Евгении Хасис, Никита Тихонов. Он был создателем БОРН, боевой организации русских националистов. Это одна из самых жестоких организаций русских фашистов. Она была создана по инициативе властей Российской Федерации в нулевых. Это было время, когда Путин вовсю заигрывал с нацистами, фашистами, видя в них опору своего режима. Потом, увидев, что они стали сильно популярны, всех их постепенно ликвидировал. Тот же Никита Тихонов получил пожизненное лишение свободы. Методы БОРН были звериными. Одна из любимых забав – отрезать голову мигранту и демонстративно подбросить к зданию муниципалитета. Или просто полоснуть по горло живому человеку. Да, скоро Хасис Анна Маркс будет вместо Терешковой. Да, да, я вас уверяю, ее возьмут в Государственную Думу. Нет сомнений. Жертвами по всей России насчитывались тысячи. Так вот, вчера Хасис дала интервью Собчак. Я посмотрел его полностью все 3 с лишним часа. Ребята, ну, успехи Дудя не дают спокойствия теперь и Собчак. О чем можно говорить 3 часа с убийцей? Я понимаю, зарабатывание денег, реклама и так далее. Я все это понимаю. Я сам бы вел 3-часовые эфиры, если бы, ну, понимаете, да? Но у меня есть совесть. Она есть, потому что все деньги не заработаешь. Зачем ее вытащили в публичное пространство? В качестве угрозы всем правым, либералам, мигрантам и прочим, мол, смотрите, мы на свободе, скоро придем к вам. Кто мы? Русские нацисты, которые опять стали востребованы властями. По сути, Хасис вышла прямо в сказку. Она даже мечтать не смела, что через 16 лет российское общество станет по-настоящему фашистским, и такие, как она, будут в фаворе у властей. Теперь из нее и подобных будут лепить герои в новой России, ведь они так нужны обществу. Конкретно это Хаси, вот он пишет, станет депутатом, скорее всего, а что вполне подходящая фигура, относительно молодая, дерзкая, умная, идейная, истинная арийка. Все как надо. Кошмар. Просто кошмар. Да. Как говорит мой дорогой друг Сережа Багров, у которого серьезно заболела собачка, вот, ее пытаются вытянуть сейчас, и я желаю, чтобы вытянули. Ее Лёлик зовут. Лёлик. Это он. Немецкая овчарка, но уже старенькая. И вот она болеет сильно. И бедный Сережа танцует вокруг него. Сережа хороший человек. Вот, для меня... Петя Степанов. Я видел, что меня звали, извините, мне позвонили, предложили работу, и пришлось оставить стрим. Петя, послушай, самое главное, чтобы тебе было хорошо. Чтобы тебе было хорошо. Потому что, когда ты работаешь, ты спокоен, чешешь своей собачке жопку и за ухом, и возле хвоста, и она счастлива. И есть деньги на корм. Да, Алекс Бен пишет Лёлику скорейшего выздоровления. Лёлику скорейшего выздоровления и крепости духа Сережа Багро. Почему? Потому что Сережа Багро прожил с этой собакой, он взял ее еще щеночком. И вы понимаете, это ее друг, потому что семья его вне Украины. И там, понимаете, это его друг каждый день, ну и так далее. Да? Такое. Ну, будем надеяться. Слушайте, хорошая новость для меня и для всех, у кого диабет второго типа. Израильские ученые представили новое лекарство против диабета второго типа. Ну, метформин, это вы знаете, это, так сказать, сам Бог велел. Мне вот выписали новое лекарство, которое там совместно, там метформин и еще какое-то. Ну вот сказали более современное. А вот всякие Оземпики мне противопоказаны. Там это так не делается. Израильская компания Consenter Biopharma вышла на клинические испытания препарата, который может изменить подход к лечению диабета второго типа. Один из создателей объяснил механизм действия и рассказал, почему разработка вызывает такой интерес. Суть открытия в борьбе с лабильным железом – это свободные ионы железа, которые в сочетании с перекисью водорода запускают мощный воспалительный процесс внутри клетки. Профессор сравнивает это с осколочной гранатой. Клетка переживает взрывное воспаление, а оно приводит к инсулинорезистивности, ключевому механизму диабета второго типа. Ну, то есть они как-то, наверное... Ну да, Анна Маркс, я понимаю, о чем вы пишете, что средняя продолжительность жизни овчарки колеблется в диапазоне от 9 до 13 лет, но вы же понимаете, что для человека, который любит свою собачку или котика, эти сроки, ну, так сказать. Вот, посмотрим, может быть, удастся это дело сделать. Но самое главное, вот проверяться и держать уровень сахара. Ну, вроде у меня он неплохой, вот это вот лекарство, оно неплохо, ну, как бы там, неплохо работает, скажем так. Вот, ну и слава богу. Пишет Иван Яковина. Трамп слабый, теряющий популярность президент, хромая утка. Я бы не стал подчиняться его требованиям, выполнять его ультиматум. Я сказал, бы сказал так: шикарный план, мы на все согласны, но при условии представления нам 2000 ракет Томагав, хоть завтра подписываем любой договор. Ну а если Трамп откажется, то выходит, что он сам выступает против заключения мирного соглашения. Получается, что это уже он главная помеха и основное препятствие к установлению прочного мира. Кроме того, хочу напомнить, по внутриполитическим причинам ему очень сложно, почти невозможно полностью отказаться от поддержки Украины. В этом случае сами американцы будут страшно недовольны. Они уже сейчас уходят от Трампа. У него не просто низкая популярность, она падает с нарастающим ускорением. Если он кинет Украину, внутри республиканской партии может начаться полномасштабное восстание против Трампа, чего он, конечно, не хочет. Ну, вы знаете, я в данном случае не поддерживаю то, что написал Иван, потому что это немножко такое шапкозакидательство, если можно так сказать. Потому что никакого восстания не будет. Республика, понимаете, ради Украины будет, ради Украины будет еще восстание против Трампа. Мне кажется, что Украина где-то там на задних ролях, понимаете? Потому что действительно для американцев важно то, что происходит в Америке, а не в Украине. Это, конечно, мне неприятно об этом говорить, но тем не менее. Не буду вам читать, но, значит, вот вы знаете, что в Израиле предложили ввести смертную казнь для террористов. И вот идет дискуссия. И вот идет активная дискуссия. Просто это я вам сообщаю, что идет дискуссия. Так, теперь перехожу на другой источник. Так, вот здесь. Так, теперь подождите, пожалуйста, одну минуту. Я смотрю самое... Я смотрю самое, что я смотрю самое? Одну секунду. О, Господи. Так, я смотрю самое последнее. Вот это да, пишет Дмитрий Милин. Швеция заняла второе место в мире по числу изнасилований, уступая теперь только Южноафриканской республике. Статистика, рост подобных преступлений оценивается в 500%. Статистика выглядит гораздо мрачнее, чем в странах, которые традиционно считались криминогенными. Значит, правительство Швеции после специального исследования признало очевидное. Организованная преступность в стране полностью опирается на мигрантскую среду. Доля приезжих и их детей в местных ОПГ достигает 96%, и именно эти группы формируют новый криминальный ландшафт в Швеции. Ну так вы собираетесь их высылать, этих уродцев, Абу, или нет? Вот это вот интересно, собираются или нет? Как вот это вот понять, собираются они или нет? Сейчас, одну минутку, дорогие. Я параллельно на вечер кое-что сейвлю. Так. Гончаренко написал, очень интересно, все-таки, сейчас, объясню. Вы знаете, что Коломойский, олигарх, который или уже не олигарх, он должен был приехать на суд, и он пригласил корреспондентов, приезжайте, корреспонденты, я расскажу вам сенсационно и так далее, и так далее. Короче говоря, сначала не состоялось, сломалась машина, теперь он приехал. Вот что по этому поводу пишет Алексей Гончаренко. Вы знаете Алексея Гончаренко, украинского депутата. Сегодня прошло очередное заседание суда над Коломойским. В ходе встречи Игорь Валерьевич сообщил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Миндича, Миндичгейт. Преступники, по его словам, арестованы, а домашняя прислуга ранена. Вот это удивительно. Сам Миндич выжил, потому что нападавшие перепутали его дом. В итоге суд заявил про самоотвод, и заседание продолжится завтра. Почему суд объявил самоотвод? Ну, суд просто объявил самоотвод, не связанный с вот этим вот заявлением. Но если они перепутали дом, Кириенко наехал на Володина. Кириенко устроил Володину выволочку за фейк на совещании с Путиным. Значит, ну вы знаете, он там, ему принесли бумаги. Значит, Володин поверил на слово какому-то, неважно, пусть они там перегрызутся и сдохнут все. Вот это вот, ну все реагируют на это, ну это хорошее. Значит, Андрей Мельник в ООН сказал, дырку от бублика получите, а не Украину. Это все правильно. Вечером будет этот бандеровец свежий. Так. Сейчас посмотрим. Вот интересно. Значит, европейские страны теперь смогут строить миграционные центры за пределами европейского сообщества. Это вот очень важная история. Я вам вечером прочитаю, что говорил Сокуров. Вы знаете, Сокуров, выдающийся режиссер, кинорежиссер, и на Совете по правам человека он долбил Путина, Путин вяло чего-то отвечал, и вот, вот это вот я не знал, вот это вот интересно. Александр Сокуров просит прощения за эмоциональность выступления, то есть, в смысле, как Путин, ну он говорит, извините, я очень эмоционально выступал, а Путин ему отвечает, вам есть за что извиняться. И Шендерович говорит, Господи, пошли мне силы забыть это, чтобы не сдохнуть от ненависти. Это действительно Это действительно клевая история, ну согласитесь. Да. Гор Вербинский, надо будет посмотреть. Гор Вербинский, известный американский режиссер. Он снял новую кинокомедию. Называется «Good luck, have fun, don't die». Ну, русское название «Удачи, веселье и не сдохни». Это история таинственного мужчины из будущего, который попадает в закусочную в Лос-Анджелесе и вербует людей для борьбы с неконтролируемым искусственным интеллектом. Господи, боже мой. Это, конечно... Так. Пишет Алексей Черемушкин, бывший глава евродипломатии Боррель, заявил о том, что США объявили политическую войну Европейскому Союзу. Кстати, в каком-то смысле это правда. Потому что вот Трамп как бы сознательно отделяет Европу в любом аспекте, в любой мелочи. Вот что Боррель пишет. Венс уже явно выразил свое презрение к Европе в Мюнхене. Помните, он в Мюнхене учил европейцев, как жить. Теперь Трамп возвел его в ранг стратегии национальной безопасности. Это объявление политической войны ЕС. Он хочет видеть белую Европу, разделенную на нации, подчиненную его требованиям и предпочтениям избирателей. Европейские лидеры должны перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником, прячась за боязливым и благодушным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС технологически, в сфере безопасности, обороны, а также политически. Это правильная история. Это абсолютно правильно написано. К сожалению. Так, идем дальше. Сейчас. Секунду. Так, хорошо, теперь переходим, еще кое-что я прочитаю из специального хранилища, где длинные тексты. Я вам просто объясню, значит, как у меня сделано. У меня есть тексты очень длинные, которые просто невозможно читать. Просто я не знаю, почему их люди пишут. Матвей, дорогой, не знаю, кто еще, а я очень соскучилась за прекрасным Иваном Каприсом, его давно не было. Позвоню ему и приглашу, и уверен, что он приедет на передачу. И у меня длинные тексты. Они очень полезные, они как бы вневременные, но и в то же время, и я их читаю не полностью, я потом их просматриваю, выбираю и прочее, прочее. Сейчас вам многое расскажу. Так, секундочку. Вот это. Ну вот, например, пишет Борис Акунин о нормальных людях в ненормальной стране. Я часто думаю о том, как... Вот вы знаете, я очень люблю подобные статьи, потому что... Да, давайте прочитаю некоторые сообщения интересные. Вот Свят Ханенко пишет, кстати, о Миндиче. Сегодня было второе заседание ТСК ВР. По нему пригласили Пронина. ДБР сидел в развалочку, еле отгавкивался, успевал от мощной артиллерии Жанина и Арева Павленко. Ну да, это украинцы понимают, кто это, вот эти вот фамилии. Вот Калифорния пишет: Европа обязана помочь Украине продержаться, пока мы вместо гада не выберем демократа. Калифорния, ну имеется в виду. Хочу вас обрадовать. Дело в том, что европейские лидеры заявили, что они будут держать Украину и в военном смысле, и в финансовом. Сегодня утром это прочитал. Тут интересное сообщение. Нет, у Сокурова он не потому извинялся, чтобы не посадили, хоть и великий режиссер, рука не дрогнет, не поэтому. Он, знаете, он такой интеллигент-интеллигент, это Санкт-Петербург, такой крайне интеллигентный человек, поэтому он извиняется, даже перед крысой. Перед крысой не извиняется, но дальше, секунду. Так, вот. Понимаете, в чем дело? Те люди, которые, ну, есть украинская поговорка, какой аналог русский, я не знаю, но звучит она так, что очи не бачать, то сердце не болит. То есть, что глаза не видят, то про это сердце не болит. В каком-то смысле это, наверное, правильно. Почему? Потому что, ну, вот те, которые уехали, вот они уехали, они приезжают в какую-то страну, надо получить документы, надо получить право на жительство, ну, и так далее, всякое вот это вот. Да, и поэтому не очень думаешь, кроме того, есть мысль такая, ну вот вы там остались, вот вы там и живите. Ну, все чуть сложнее, но вот об этом, да, с глаз долой, из сердца вон. Но это чуть-чуть другое, Игорь, понимаете, да, что очи не бачить, то сердце не болить. Это более такая ласковая форма, потому что с глаз долой, из сердца вон, это как будто ты с бывшей или с бывшим расстаешься. О нормальных людях в ненормальной стране. Я часто думаю о том, каково сейчас жить в России. Не всем 140 миллионам, а тем людям, кому отвратительны диктатура и Z-беснование. Они теперь очень редко пишут в Facebook о своих мыслях и чувствах. Такого рода публичные откровения стали небезопасны. Поэтому многое об их самоощущении мне приходится домысливать. Ясно одно, это совсем не та страна, из которой я уехал 11 лет назад. И та страна, на мой тогдашний взгляд, была невыносимо душной, но по сравнению с 25-м годом, 14-й вспоминается как утраченный рай. Мое впечатление от жизни сегодняшнего нормального человека в нормальной стране можно назвать тоскливое узнавание. Я уже такое видел, я в таком вырос и жил до 30 лет. Ну, это он имеет в виду, наверное, с советское время. Была большая темная страна, жить в которой, по моим тогдашним ощущениям, можно было только на немногих островках света, там, где собираются свои, и можно свободно говорить, что думаешь. А за пределами островков помалкивай или фильтруй базар. Можно было читать сам издат, там издат, слушать голоса. Это, дети мои, вроде как заглядывать в Facebook через VPN. У себя дома материть телевизор, кривиться на совэстраду. Дай мне любое дело, чтобы сердце пело. Это у него радоваться редким живым выставкам и смелым спектаклям. Смотреть в дальнем кинотеатре третьим экраном новый фильм Германа или Абуладзе. Были еще анекдоты про Брежнева. Сейчас, правда, есть два серьезных отличия от советской жизни. Хорошее и плохое. Хорошее, что нет унизительной бытовой скудности, и можно можно ездить за границу, уехать на совсем без авира пока, слава богу, тоже можно. Плохое ощущение, ощущаемый надрыв. Тогда-то нам сравнивать было не с чем. Мы в том сероводороде выросли и воздухом свободы никогда не дышали, а теперь дышать гнилью заставляют людей, знавших, что такое кислород, и они задыхаются. Но ситуация, при которой люди с нормальными инстинктами просто стараются не запачкаться, в точности такая же. А еще есть люди, которые пытаются, как мы кисло шутили в советские времена, плавать кролем в серной кислоте. То есть, несмотря на риски, делать что-то достойное и живое, хотя бы в рамках возможного. Меня злит, когда кто-то из эмигрантов отзывается об этих условиях свысока. Оно смелое и честное слово. Одно смелое и честное слово, сказанное в России, сегодня весит больше, чем 100 отважных эмигрантских филиппик. Не согласен. Тут вот мы вчера говорили, кое-кто говорил смелое слово. Он, конечно, отважный человек, но его уже не выпустят из тюрьмы. И он будет в тюрьме говорить свое слово. Тут моя позиция абсолютно никакого геройства в этом нет. В этом есть неадекватное понимание про происходящего. Я имею в виду яблочника одного. Я имею в виду совершенно конкретных людей, к поведению которых отношусь с огромным уважением, но имен называть не буду, чтобы им не навредить. Ну, хорошо. Это Борис Акунин. Ну, не очень согласен, но он великий человек, поэтому можно согласиться. Ну и напоследок я вас немножко развлеку. Извините. Детей надо, если дети крутятся возле вас, пожалуйста, их подальше. Тут мат. Игорь Поначевный рассказывает, американский лингвист шокировал мир заявлением о русском языке. Ну, не мир, а, так сказать, исследование Джона Макфайера, профессора лингвистики Венесуэльского университета, взорвало научное сообщество. Он доказал, что русский язык – это лингвистическое недоразумение. Лингвистическое недоразумение. Ну, так. Оказывается... Нет, я вам это читать не буду, я не могу. Я не могу. Тут слишком много мата. Но знаете, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что, ну вот если мы говорим по-английски «fuck» или вообще, так сказать, какие-то ругательные слова, они такие очень конкретные, и из них можно, конечно, там суффиксы, окончания и так далее. В общем, в русском языке наибольшее количество... можно прибавить суффиксы разные, окончания и так далее. И вот с этих ругательных корней сделать невероятные слова, которые другое обозначают. Понимаете? Ну вот там, например, ну вот я часто говорю, там он мудак. Ну хорошо, мудак. Мудила – это другое. Мудозвон – это другое. Правильно? Это ж другое. Ну, я взял безопасное слово. Понимаете? Мудозвон – это же не мудак. Согласитесь. Ну, в общем, не хочу. Не хочу. Павел Рудницкий пишет: «Чергове відключення, очередное отключение». И я отключаюсь, дорогие друзья. Поддерживайте канал, лайки, перепосты, пожалуйста, донаты. Спасибо тем, кто дал донаты. Одни и те же люди дают, и я их очень ценю. Очень-очень ценю. Очень ценю. Созваниваюсь с ними. Персонально созваниваюсь. Они мои друзья. Они ценят, понимают и ценят мою работу. Понимаете? В 21 час мы встретимся в программе «Гонопольская правда», и я вам расскажу, что дальше происходит. Пожалуйста, поддерживайте канал как можно. И не забывайте, очень вас прошу, подписываться на Александра, который пишет хорошие статьи. Я, наверное, сегодня в вечернем эфире кое-что прочитаю из его творчества. Да, да, очень хорошие, умные статьи, довольно интересные. Спасибо вам. В 21 час мы встречаемся. До свидания.